Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Первое. Я хотел бы, друзья, прочитать текст, который является, наверное, одним из самых ярких, основополагающих текстов, которые касаются семейной жизни, а именно воспитания детей. К этому тексту мы будем вновь и вновь возвращаться во время всей этой серии. Но я хотел бы, чтобы он еще раз для кого-то был напоминанием, еще раз эти истины, они оставались в нашем сознании и формировали наш подход в воспитании детей. Во Второзаконии, 6 глава, мы читаем с 4 стиха следующие слова. Второзаконие, 6 глава, с 4 стиха. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, мы прочитаем этот текст. «Слушай, Израиль! Господь Бог ваш, Господь один есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи, и Его именем клянись». Несколько элементов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание в этом тексте. В первую очередь, главные персонажи в этой всей истории, в этом удивительном тексте, важном тексте, мы находим в первую очередь Бог. Бог является авторитетом, который говорит, что делать. Бог обращается ко второму очень важному, ключевому персонажу, и здесь весь израильский народ. Но весь этот израильский народ, говоря и обращаясь к Израилю, Бог дальше переходит еще к одной категории, еще одному персонажу в этой всей истории – это дети. Смотрите, Господь, Израиль, именно Израиль, состоящий из отцов и матерей, из детей, и теперь он не всегда даже здесь в этом тексте не отмечает отцов, говоря просто их, об их роли, он переходит и говорит о третьем персонаже. И обратите внимание, 13 стих говорит нам следующее. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Вот это все, о чем говорится в этом тексте, оно соединяется опять в этом тексте, в 13 стихе, и говорится о том, что все, что было до этого, является служением. То есть воспитание детей, слушание того, что Бог говорит, является служением перед Богом. Вся жизнь человека, она характеризуется этим одним словом – служение. Я хочу сегодня, друзья, в первую очередь кратенько повторить то, о чем мы говорили в прошлый раз, и обратить ваше внимание на три таких важных аспекта вообще воспитания, что Библия говорит о воспитании. Мы сегодня с вами поговорим о контексте воспитания, мы поговорим о критериях воспитания, и мы поговорим также о ключах воспитания, ключ к воспитанию, к успешному воспитанию. Об этих трех аспектах мы поговорим о каждом из них. Первый аспект – контекст воспитания. Контекст – это сфера или среда, в которую Бог помещает человека, и эта среда, она отмечается разными-разными факторами. Разные факторы, они влияют на формирование мировоззрения каждого из нас, и этот контекст необходимо понимать. Каждый из нас находится в определенном контексте субъективного порядка. Мы в прошлый раз с вами говорили, я показывал вам ту схему, в которой показано несколько уровней контекста. Самый последний круг, который говорит Бог, да, вот этот последний круг, это не то, что только так далеко или так далеко этот круг от самого ребенка. Смотрите, каждый из нас, включая наших детей, они находятся в субъективных или в изменчивых, изменяющихся контекстах. В то же самое время всеобъемлющий контекст, контекст, который пропитывает или среда, которая пропитана Богом, на самом деле является неизменным контекстом, который мы должны понимать. То есть Бог руководит всем тем, что происходит в истории. Бог создает окружающую среду. Бог руководит и контролирует субкультуру наших соседей, с которыми мы живем. Бог контролирует все, что происходит в школе, в которой учатся наши дети. Бог контролирует друзей, с которыми мы общаемся и так далее. То есть все в Его планах, а Он все это точно знает. Церковь, в которой находятся наши дети, тоже, опять-таки, ultimately, в первую очередь, в самом высшем порядке, опять-таки, находится под контролем Божьим. Если мы возьмем дальше самый близкий, самый ближайший контекст, я называю вот этих два контекста, Божий контекст – это всеобъемлющий контекст, и семья как ближайший контекст. Семья – ближайший контекст, об этом мы поговорим в следующий раз. Именно вот в контексте семьи Бог хочет влиять на человека, чтобы ребенок увидел вот этот большой контекст. И говоря об этих всех разных уровнях контекста, мы должны опять-таки начать с того, что Библия говорит нам о самом важном контексте. Воспитание детей не происходит в вакууме, оно происходит вот в этих субъективных контекстах, но в самом высшем порядке. Божий контекст – это то, что должны мы понимать, как родители и наши дети. Вот эти разные уровни, они хоть и контролируются Богом, но Бог показывает нашу ответственность, как каждый из этих контекстов должны определяться Его истинами. И об этом мы поговорим немножко позже. Сам контекст, всеобъемлющий контекст, то есть среда, в которой мы живем, друзья, ее лучше всего представить можно на основании первой главы книги «Бытие». Я не буду читать эту первую главу. Вы знаете, о чем идет речь в первой главе. Я хотел бы отметить несколько наблюдений, которые мы находим, имеют практическое, сверхважное влияние на нашу жизнь, на наше восприятие, воспитание наших детей. Как вся жизнь, так и этот аспект воспитания, он находится в этом контексте. Этот контекст является сам Бог. Мы говорили с вами о бесконечности Бога. Он неизменный Бог, Он не имеет границ, Он создал реальность, это бесконечность Бога, ставит нас перед фактором Его величия и также ставит нас перед фактором нашей малости, если так можно назвать, нашей никчемности, нашей вот этой очень большой ограниченности. Бог бесконечен, мы очень ограничены, мы очень временны здесь, на этой земле. Бог является бесконечным, вне времени, и для нас это необходимо знать, потому что только тогда, когда мы соприкасаемся с бесконечностью Бога, мы на самом деле начинаем по-настоящему испытывать и понимать свою ограниченность, изменчивость, непостоянство и так далее. Эта истина призывает нас, побуждает нас к тому, чтобы мы преклонились перед Богом. Мы говорили с вами также о бесконечной суверенности Божьей, которая открывается в этой первой главе. Первая глава, друзья, является фундаментальной истиной, основополагающей истиной для всей нашей жизни и для воспитания, потому что в ней открывается также бесконечная суверенность Божья. То есть Его независимость, Он независим от ничего. Все, что Он творил, все, что Он говорил, все, что Он видел, все, что Он делал, все, что Он определял, все это на самом деле Он делал в абсолютной свободе. Он ни с кем не советовался, ни в ком не нуждался. Он, как говорит псалмопевец Давид, творит все, что хочет на небесах, на земле, на морях, во всех безднах. И это тоже повергает нас в прах, повергает нас на колени. Мы должны смириться перед Ним. Первая глава «Бытие» на самом деле, если мы читаем ее с помощью Духа Святого, ставит нас на колени, смиряет наше сердце. Мы также говорили с вами о бесконечном владычестве и силе Бога. Бог бесконечно владычествует над всем, что мы видим, что мы не видим. Он руководит всем процессом. Мы говорили о том, что Он владычествует над ничего, из которого Он сотворил все. Он владычествует над пылью, над атомами, из которых состоит вся Вселенная. Он владычествует над всем несметным количеством галактик. Он владычествует даже над каждым решением и шагом человека. И Он контролирует каждый шаг человека. Как-то перечитывая книгу Иеремии, я встретил удивительнейший стих, который говорит нам о том, что непонятным для нас образом, не опровергая нашу стопроцентную ответственность. Смотрите, что Иеремия говорит в 10 главе 23 стих. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». То есть Бог управляет каждым движением. Мы ответственны за все, что мы делаем. В то же самое время мы видим, что нет разума, нет мудрости, нет совета, нет малейшего решения, которое мы делаем, чтобы оно где-то было вне воли Божьей. В первой главе мы встречаем Бога, который бесконечно мудр. Его мудрость бесконечно превосходит нашу мудрость. И этот факт ставит нас перед этим необходимым для нас фактором нашей ограниченности в мудрости. Мы очень мало знаем, а если знаем, знаем неправильно. И нам нужна Божья мудрость. Вот поэтому Библия опять и опять призывает нас и говорит, и когда кто из вас не имеет мудрости, тот допросит у Бога, который дает всем просто, дает без упрека. Бог, мы читаем в первой главе, Он является бесконечно богатым Богом. Из ничего Он создал такую прекрасную вселенную. Он является абсолютно самодостаточным Богом. Он не нуждался в том, чтобы творить вселенную, но когда творил ее, Он творил ее с одной целью. И мы с вами говорили об этом. Он творил ее для того, чтобы прославить Себя. Бесконечная слава Божья. Во-первых, слава говорит о Его, о совокупности всех Его атрибутов. Слава Божья указывает на имя Бога, на Его характер, на Его дела, на Его личность. Божья слава – это то, о чем Он ревнует. Каждый день всей вселенной, каждую ночь, каждое мгновение Бог ревнует об одном. Он ревнует о Своем имени. И Он все приведет к тому, чтобы все преклонилось перед Ним. Потому что все из Него, все к Нему, все им, чтобы Ему была одному слава. Друзья, мы начинаем именно с первой главы Бытия, говоря о воспитании, именно с той целью, чтобы мы понимали, что каждое мгновение, когда мы соприкасаемся с нашими детьми, каждое слово, которое мы говорим, каждый attitude или то отношение, которое мы имеем к ним, это будет или служением Богу, или будет идолопоклонством. И нам нужно понимать этот величайший, грандиозный контекст, в котором Бог поместил каждого из нас. Он поместил первого человека, и из поколения в поколение каждый человек, каждое живое существо, как говорит об этом Библия, все дышащее дохвалит Господа. Оно живет с этой целью, чтобы хвалить Господа. Мы не можем об этом не молчать. И я готов об этом больше и больше говорить, друзья, потому что если это не станет стержнем нашей жизни, если это не пронизает нашу внутренность, наше сознание, наши мысли, наше сердце, мы никогда не сможем воспитывать наших детей так, как этого требует Господь. Мы никогда не сможем прожить нашу жизнь в полном смысле этого слова. Нам нужно понимать этот Божий контекст. Величие Бога, Его слава, Его суверенность, Его святость – все это Он открывает для того, чтобы мы, увидев Его, могли преклониться перед Ним и в этом смиренном состоянии перед Ним, чтобы мы могли проводить всю нашу жизнь. Для этого мы созданы, друзья. Для этого Бог дал нам сегодняшний день, для этого дает Он нам закат солнца, для этого Он нам дает видеть, слышать, петь, улыбаться, плакать. И все это, даже страдания Бог дает нам с одной целью, чтобы Он прославился. Даже ад существует для того, чтобы Бог прославился. Все в этом мире существует для Его славы. Нам нужно об этом знать, друзья, потому что мы только тогда, когда видим Бога, сможем правильно подходить к воспитанию детей. Итак, контекст, в котором помещает нас Бог, нас, родителей, и наших детей – это Бог. Бог является этой всеобъемлющей реальностью, в которой мы находимся. Все существует для Его славы. Говоря об этих всех вещах, мы сегодня должны повторить вместе с Иисусом Навиным: «А я и дом мой, мы будем служить Господу». Уже первой главы Бытия достаточно для того, чтобы сделать это решение. Но я хотел бы обратить еще на один аспект, который состоит из разных граней, на критерии воспитания. Критерии воспитания. Когда я говорю критерии, я имею в виду, друзья, разные аспекты воспитания, такие как цели, задачи, способы, стандарты, содержание, ориентиры. То есть критерий – Это своеобразная линейка или ориентир, на который мы ориентируемся. И если линейка, то это просто наш измерительный прибор, который каждый из нас постоянно носит с собой. Эти критерии, они еще называются еще одним несколькими словами, мировоззрением или установившимися в нас взглядами, мнениями или убеждениями. Вот человек живет на этой земле, у него разные убеждения, разная интерпретация того, что он видит, и он ходит со своей линейкой и все меряет. Вот эта измерительная способность или способность измерять или толковать вещи каждому из нас дана. И каждый человек толкует, он толкует, интерпретирует все, что он видит. Мы тоже, друзья. Когда мы становимся христианами, нам Бог дает способность и возможность и ресурс, чтобы правильно измерять все то, что мы видим. Чтобы правильно видеть то, что Он говорит. Вот почему мы читали текст Второзакония, Бог обращается через Моисея ко всему Израилю. Израиль включает всех до единого, весь народ. Он говорит: Израиль, слушай, слушай, Израиль. Господь является единственной вот этой реальностью. Мы к этому тексту вернемся еще. Я хотел бы, говоря о критериях сегодня, затронуть несколько таких необходимых для нас вещей. И прежде, чем поговорить об этих аспектах или гранях, или критериях, да, они разные критерии, это наши цели, задачи, стандарты, содержание воспитания, мы об этом поговорим. Я сначала хотел бы обратить ваше внимание на те ложные или неверные критерии, которые существуют у нас. Нас окружает целая армия конкурирующих между собой критериев. Каждый норовит, каждый философ или религиозник, или каждый человек, и мы с вами, мы претендуем на то, чтобы наше мнение, оно было установлено, чтобы оно было принято и так далее. Эта тенденция у нас есть, и это и становится критерием нашей жизни, то есть наше убеждение, наша вера во что-то, на основании чего мы принимаем наши решения, на основании чего мы делаем какие-то поступки, реагируем, взаимодействуем. Это все происходит согласно определенных стандартов. Так вот, у нас есть свои стандарты, Библия дает для нас Божьи стандарты, Божий контекст. И говоря о его контексте, мы приходим к этим критериям. Так вот, некоторые из неверных, или те, которые изменчивы, субъективных, и нам нужно быть очень осторожными, чтобы вот эти критерии, несколько из них я перечислю, вы можете добавить этот список сами. В первую очередь, это семейные ценности или традиции. Ничего нет плохого в том, если в хорошей семье есть хорошие традиции. Проблема начинается тогда, когда хорошие традиции становятся целью воспитания. Когда хорошие традиции или семейные традиции становятся вот этим ультимативным мерилом всего. Ценности должны быть в семье, но они не могут занимать основополагающее место. Ничего плохого нет в хороших традициях, ничего плохого нет в хороших ценностях, которые есть в наших семьях. Но там, где они становятся более авторитетными, чем ценности Божьи, там происходит конфликт. Поэтому мы не можем, друзья, семейные наши ценности и традиции сделать мерилом. И если вы хотите просто-напросто передать своему ребенку семейные ценности, семейные традиции, ну вы сделаете его, по крайней мере, в лучшем случае, вы сделаете его хорошим семьянином, похожим на вашу семью. Но семейные ценности, они должны определяться более высшим авторитетом. Поэтому семейные ценности и традиции хорошо до определенной степени. И нам нужно быть очень осторожны, потому что они, если занимают основное место, они могут быть проблемой. Когда семейные ценности и традиции становятся неизменными, в кавычках, правилами жизни, отношений, тогда наша жизнь начинает кувыркаться не в ту сторону. Еще один неверный, очень изменчивый, часто даже нехороший – это личный опыт и переживания. Когда наш личный опыт и наши личные переживания, они глубоко въедаются в наше сознание и не просто конкурируют, но подспудно начинают руководить нашими отношениями с детьми. Что я имею в виду? Если у меня в моей жизни, от моих родителей, от моих прабабушек или дедушек попала какая-то, у меня был какой-то с ними опыт, и я начинаю или продолжать то, что было неправильно, или в другую крайность. Полностью перемыкаю все, все перечеркиваю, говорю, то все было неправильно. Это тоже одна крайность, это крайность, и другая крайность, тоже крайность. То есть она не может быть основанием для или критерием нашей жизни, нашего воспитания. Наш личный опыт и переживания, они всегда должны проверяться линейкой Божьей, каноном Священного Писания. Третий неверный критерий – это интуиция, личная интуиция или личное чувство. Очень часто, к сожалению, это определяет отношение родителей к своим детям. Вот на основании того, что я чувствую сейчас, вот так я буду с ними поступать. Или моя интуиция подсказывает, что нужно сделать такое решение. Друзья, нам нужно быть очень осторожными. Наше воспитание будет сильно хромать и терпеть урон, если мы сделаем личный опыт, личную интуицию и просто-напросто свои чувства или эмоции сделаем основанием воспитания наших детей или наших отношений к ним. Возьмем еще один фактор – культура и общество. Это ценности, которые в мире. Они часто становятся нашими критериями. Мода, музыка, развлечения, разные программы, образование и так далее. Ничего в этом всем плохого нет. Но оно не может быть основанием или критерием. То есть, если взяться за моду, о чем мы будем немножко позже говорить, мода или одежда. Одежда не является критерием нашей любви к детям. Одежда не является критерием их силы. Но очень часто мы так ведем себя и детей воспитываем таким образом. Или мы возьмем, скажем, музыку. Музыка, отдать детей где-то в музыкальную школу, это еще не является доказательством нашей любви. Это не может быть критерием моего успешного воспитания. И очень часто мы это делаем. Культура, общество. Или возьмем еще человеческая мудрость. Человеческая мудрость, которая выражена в разных философиях, предположениях людей, даже очень умных людей, в психологии и так далее. Человеческая мудрость, друзья, она на самом деле выражает мировоззрение, стержнем которого не является истина. И где-то, может быть, она звучит неплохо, но сама по себе психология или разная философия или какие-то устои общества, они на самом деле никогда не выдержат прессинга и не могут быть критерием в нашем воспитании. Или возьмем еще религиозные традиции, церковные традиции. Очень часто мы можем податься на эту опасную, очень опасную тропу. Если дети сидят со мной на собрании, это еще не доказывает о том, что я их правильно воспитываю. Они действительно должны сидеть со мной, они должны действительно уметь сидеть на собрании. И мы об этом тоже будем говорить, как правильно подготовить наших детей к собранию, что делать на собрании, что делать после собрания. Мы об этом поговорим, но это еще чисто внешнее поведение их на собрании или смиренный вот такой вид, когда они просидят 2 часа, еще не говорит о том, что есть успех в воспитании. Не эта цель, просто затащить их на собрание, чтобы они отсидели, и потом пустить их, как бабочек, чтобы они порхали. Религиозные традиции не могут быть критериями, но они часто бывают такими. Поэтому я хочу сейчас поговорить, друзья, обратить ваше внимание еще раз к тексту, который мы читали уже, и к другим текстам, и поговорить о нескольких важных критериях. В первую очередь, эти критерии, друзья, это как столбики. Вот мы едем по дороге, да? Я помню однажды, когда я был в Украине, мы ночью ехали в аэропорт. То есть нужно было проснуться в 3 часа, и мы в 4 часа уже должны были быть в машине. И мы ехали, вот, пока там солнышко засветило, пока свет появился, мы ехали по дороге. Это была достаточно большая трасса. И на этой трассе не было указателей. Там не было полосок, которые у нас, скажем, на фривеях есть. Не было ориентиров. Было очень трудно ехать. Мне, который не был за рулем, я устал от того, чтобы смотреть и помогать водителю, что делать. Была туманная погода, и без этих ориентиров было очень сложно двигаться. Мы чуть либо не опоздали на посадку. В то же самое время, друзья, то же самое происходит и в нашей духовной жизни, и в этой сфере. Нам нужно иметь вот эти ориентиры. Я их называю критерии. Критерии воспитания. В первую очередь цель. Цель воспитания. Если мы понимаем контекст, Я сейчас говорю не библейский контекст, а контекст всей нашей жизни, который нам понимает понимать Библия. Понимая весь этот контекст всего существующего, родители смогут знать свою жизнь, ее цель и знать цель воспитания. Я хочу, друзья, определить одним словом. Цель воспитания – это поклонение. Поклонение Богу. Человек рождается поклонником, и он будет поклонником. И он будет всегда поклонником и на этой земле, и после того, когда он умрет, он будет продолжать быть поклонником. Цель воспитания, если мы учитываем тот контекст первой главы, послушайте внимательно, цель воспитания – помочь детям увидеть Божью реальность. Помочь детям увидеть Божью реальность тогда, когда они в школе, тогда, когда они дома, тогда, когда они в плейрум, когда они в кухне, когда они на улице, когда они в колледж уходят, когда они начинают свою семью. Наша задача родителей помочь им увидеть реальность Божью и научить их жить в соответствии с этой реальностью, что и является поклонением. То есть поклонение – это способность жить в соответствии с реальностью, которая открывается нам в Слове Божьем. Это окно в реальность. Я об этом говорил в прошлый раз. Это окно в реальность. Мы понимаем реальность, в которой мы живем благодаря Слову Божьему. И цель воспитания, еще раз, помочь детям увидеть Божью реальность и научить их жить в соответствии с этой реальностью, оказывая терпеливое и истинное влияние на сердце ребенка. Это то, что в Библии называется очень просто – страх Божий. Это страх Божий. Понимать Божью реальность, понимать Божье присутствие, понимать свою полную подотчетность и зависимость от Него – это и есть страх Божий. Страх Божий – это то, что делает нас поклонником не только в церкви, а в любой сфере нашей жизни, в любой точке нашей планеты Земли. Посмотрите еще раз в первую главу Бытие. Мы видим, Бог созидает там вселенную, затем человека Он созидает по образу и подобию Бога. И не просто поселяет его на земле, но ясно и авторитетно определяет, чем человек должен заниматься. Во всем, что человек делает по всей земле, он должен был что делать? Отображать образ Божий. То есть, вот эта способность мыслить, думать, анализировать, оценивать, планировать, общаться с другими, все это было дано для того, чтобы человек мог исполнять волю Божью. Образ Божий в нас на самом деле говорит о том, что Он дал нам способность использовать все категории нашего бытия, все субстанции нашего бытия для того, чтобы прославлялся Бог. И в этом был смысл жизни, в этом была радость жизни, в этом было счастье Адама – поклоняться Богу. И когда Бог делегировал эту власть родителям, когда Он говорил «плодитесь и размножайтесь», Он говорил о продолжении рода, Он говорил в контексте образа Божия, который Бог дал человеку. То есть, когда Адам и Ева имели первого ребенка и затем второго, и затем третьего, их задачей было быть образом Божьим для них. И таким образом дать ему, человеку, детенышу своему, дать способность и ясность видеть реальность Бога. Адам, друзья, очень много говорил о Боге. Мы это можем увидеть даже в том, что Моисей, когда писал Тора, когда он писал Пятикнижие, он на самом деле использовал материалы вот той устной, передаваемой истины, которая была из поколения в поколение. Несколько фактов я вам покажу чуть позже. Сейчас нам нужно остановиться на этом. Цель воспитания было поклонение. Бог все дал для того, чтобы Адам возделывал землю, чтобы он имел правильное отношение к своей жене, чтобы он имел правильный взгляд на детей, на продолжение рода. Все с одной целью. Увидев Его славу, чтобы эти люди видели Его славу и поклонялись Ему. Цель воспитания не может быть другой. Цель воспитания – это поклонение Богу. Итак, цель Адама и Евы, и затем всех нас, родителей, передать детям истину о Боге и помочь им увидеть Божью реальность и научить их жить в соответствии с этой реальностью. Вот почему, скажите, почему мы делаем неправильное решение?
Мы учитываем какие-то факты, мы делаем плюсы, минусы, делаем, вроде бы все просчитали. И смотрим, и ошиблись. Почему ошиблись? Не все факторы учли. Или еще хуже, то, что учли, неправильно интерпретировали, что часто очень бывает. И мы видим, ошибка за ошибкой в нашей жизни происходит лишь потому, что мы на самом деле не знаем его истины. Не понимаем вот, этой, вот этого контекста. Поэтому нам нужно понимать, что Бог, когда творил Адама и Еву, Он поселяет их в этот контекст всего окружающего с одной целью, чтобы они, используя образ Божий, ту способность думать, анализировать, общаться, оценивать, используя эту возможность, они могли поклоняться Богу. И от Адама и Евы должны были рождаться поклоняющиеся Богу дети. Цель воспитания – это очень важный ориентир. Мы можем это делать, друзья, нашим примером. Наши дети видят, кому мы поклоняемся. Когда мы нервничаем, когда мы повышаем свой голос, кричим, гневаемся, когда мы спешим за чем-то, может быть, больше материальным, чем Богом, когда мы находим удовольствие в грехах, похотях наших сердец, дети видят, кому мы поклоняемся. Тот образ, как развалины, он существует в нас, но он теперь используется нами для того, чтобы мы поклонялись себе. Каждый день, друзья, я как отец, вы как отцы, вы как мамы, мы как родители, мы постоянно воспитываем своих детей, мы учим их поклоняться. Поклоняться кому? Бог говорит, прежде чем говорить детям, Он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог один есть, нет больше других богов, нет больше царей на этой земле, нет больше тех, которые могут как угодно распоряжаться своей жизнью. Бог один. Мы также должны отметить задачи воспитания. Если мы посмотрим, одним словом, задача воспитания заключается тоже в одном слове – влияние. Каким образом они должны были осуществить эту цель? Если я должен помочь своему ребенку быть поклонником, каким образом я могу осуществить это? Второзаконие, 6 глава. Мы читаем там 7 стих, я об этом немножко говорил в прошлый раз, и опять мы встречаем это очень важное слово там. Этот текст показывает нам, что влияние отца, оно незаменимо. Влияние родителей незаменимо от влияния. Оно должно быть сильнее, и оно будет сильным тогда, когда мы будем сами послушны Богу. То есть задача воспитания – это влияние на сердце ребенка. 6.7 написано, «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Это слово «внушай», помните, мы с вами говорили о том, что оно очень часто употребляется в изготовлении самого оружия, скажем, какого-то меча, допустим, или острого оружия, и оно также указывает на сам процесс, когда мастер, скажем, художник или этот изваятель берет кусок железа, он бьет по этому железу, по раскаленному железу, потом он берет уже, когда остыло железо, он его натачивает, делает его острым камнем, обмачивает в воду. Вот это движение опять и опять, одно и то же самое движение, говорит о внушении, говорит о влиянии. С помощью камня мастер влияет на железо. Мы чем-то должны влиять на наших детей. Я вам говорил о том, что несколько моментов, которые стоит здесь отметить. Вот это влияние, оно происходит только тогда, когда мы строим, учимся строить отношения с нашими детьми. 7 стих, смотрите, говорит, «Внушай их детям твоим». То есть у меня есть свои дети, у вас есть ваши дети – и вы знаете, вот эти слова, которые употребляет Моисей, они не должны пробежать мимо. Там есть одна очень важная истина. Отцы должны принять свое отцовство, принять свою ответственность. Они должны принять свою ответственность за вот этих детей. Это самое высшее призвание, самое высшее служение отцов. Для того, чтобы построить отношения с детьми, нужно быть с ними. Это означает иногда играться с ними, иногда означает бежать с ними, думать вместе с ними, Наблюдать за ними, говорить с ними, слушать их, понимать их, смотреть на них, заботиться о них, учить их. Построить отношения, друзья, это нелегкая задача. Они не происходят за 5 минут каждый день. Они происходят дорогою, когда мы едем. Эти построения отношений – это осознанная задача. Построить с ними взаимоотношения. Мы говорили с вами в прошлый раз, что это должно быть достижением сердца. Эти отношения, построение отношений нужно для того, чтобы достичь их сердца. Потому что поклонение начинается из сердца. Влияние таким образом должно быть на сердце, а не на поведение. Воспитать фарисея религиозно очень просто. Просто-напросто накрутить ему ухо с одной стороны, потом с другой стороны, потом сделать ему попу его красную. И в принципе будет работать. Религиозная система сработает, он будет послушен. Но генет влияние на сердце. Вот почему он говорит, внушай, влияй на их сердце. Влияй на их сердце. Достижение сердца. Смотрите, вы слышали о том, что такое сердце? Достигать сердца ребенка, это значит знать, что он думает. И это нелегко. Знать, что думает. Знать его мысли. Достигать его сердца, это значит знать его желания. Быть внимательным к тому, что он говорит. И когда он говорит «я хочу» или «I want to», отмечать это в наших беседах с ним. Знать их сердце, это означает знать их мысли и желания, знать их чувства. Обращать внимание на их реакцию. И не наказывать их за чувства. Чувства являются следствием того, что они думают, того, чего они желают. Нам нужно пробраться в их сердце. И мудрый, написано, вычерпывает воду из этой глубины сердечной. Нам нужно добраться их сердца. Нам нужно добраться до их решения. Нам нужно учить их делать правильное решение. Но нам нужно понять и увидеть, и помочь им знать свое сердце. Нам не только нужно знать их сердце, но нужно помочь на их языке донести эту истину о том, что это их сердце. Что их сердце состоит из мыслей, из желаний, из чувств, из решений, и помочь им знать свое сердце. Им нужно для этого показать их ответственность за свое сердце. Вы знаете, друзья, это очень кропотливая работа. С 8-летним, с 5-летней, с 2-летним. Это как раз время это делать. И это нелегко. Каждый из них требует своего, потому что глубина их сердец разная. Содержание их сердец разное. И нам нужно помочь им, вот этим детям, уже понимать их ответственность. Если они делают плохо, они должны нести ответственность. Но нам нужно показать, это они думали, это они хотели, это они решали, как поступить. Это их была ответственность сделать это. Построить с ними взаимоотношения, достигать их сердца, открывать им реальность, в которой они находятся. Вот реальность. Смотри, Бог хочет, чтобы ты делал не то, что тебе хочется, а то, что нужно делать. Почему такая большая пропасть между тем, что хочется и что нужно делать? Грех. Мы не понимаем своей ответственности, мы не хотим видеть этой ответственности, мы не хотим понимать контекста, в котором мы находимся. Мы не боги, а они рождаются уже маленькими башками. Мы их и называем даже ангелятами. Потому что они хотят утверждать себя, они хотят жить по-своему. Вот поэтому нам, друзья, нужно достигать их сердца и открывать им реальность, в которой они находятся. Как это можно сделать? Им нужно показать сердце Бога. Им нужно показать сердце Бога. И когда мы говорим «сердце Бога», то мы опять имеем в виду мысли, желания, чувства, решения или воля Бога. Нам нужно показать разницу огромную. Нам нужно открыть реальность, вот твое сердце. Видишь, какая пропасть? Да, они кричат и плачут. Не можем, не хотим. Но это наша задача – указать им на это. Показать их сердце, показать, где оно должно быть. И это пропасть, которая между ними. И таким образом мы еще одно сможем сделать. Мы сможем им показать или привести их к пониманию своей нужды во Христе. Один-единственный, кто может преодолеть эту пропасть, друзья. Я сейчас вам говорю, как нужно заниматься, как говорить Евангелие своим детям. Мы к этому вопросу будем еще возвращаться. На самом деле, построить взаимоотношения с детьми, достигать их сердца, открыть реальность, в которой они находятся, и привести их к пониманию своей нужды во Христе – это ежедневная задача каждого отца. И это то, что мы должны понимать – цель, задача нашего воспитания. Еще одно – содержание воспитания. Содержание воспитания – истина. С первой главы Бытия мы видим, что содержанием всей жизни Адама и Евы было Слово Бога. Представьте просто себя на секунду, насколько вы сможете. Представьте себя на несколько секунд Адамом. Вот вы появились, вот рай, прекрасная вся природа вокруг, но у вас малейшего понятия нет, что делать с этим. Это на самом деле состояние, в этом состоянии Адам очень мало находился, если вообще находился. Но представьте на секундочку вот это мгновение, чуть-чуть растянуть его. Малейшего понятия, что делать, малейших ориентиров. Содержанием жизни Адама таким образом была истина, откровение, откровение Божие. Это должно быть содержанием нашей жизни. Что я имею в виду? Содержанием жизни для Адама было любое, малейшее откровение со стороны Бога. В этом был смысл, в этом был смысл жизни Адама. Он мог двигаться, правильно интерпретировать, правильно видеть деревья в саду и иметь правильную интерпретацию всего, что происходит, когда жена появилась на горизонте. Что делать в Ведемском саду, что делать со всей землей? Он имел понятие, имел мировоззрение, которое дано было ему от Бога. То есть Бог говорил Адаму, и Адам знал, что делать. И содержанием всей его жизни была практическая сторона той истины, которую он слышал. Бог так создал каждого из нас, чтобы во всем нашем бытии, в нашем сознании, в нашем сердце он один определял, как нужно жить. Содержанием воспитания детей тоже было Божье откровение. С самого начала Божья истина. И так было от начала. Послушайте внимательно очень интересную статистику. Богословы, которые изучают родословие, которое дано нам в первой книге Бытия, говорят нам следующее. Смотрите. Адам умер 126 лет до рождения Ноя. Адам, Ной. Много-много поколений между им и Ноем. Отцу Ноя, в то время Ламеху, было уже 56 лет, когда Адам умер. То есть 56 лет Адам говорил Ламеху о том, что произошло в раю, о том, что он слышал от Бога. И Адам говорил о Боге. Адам говорил о Боге для Ламеха. Это один из его прапраправнуков. И теперь смотрите. Ламех, в свою очередь, жил после рождения Ноя 590 лет. То есть Ламех был, можно сказать, или получил от самого Адама информацию о том, что произошло в раю. О разговоре Адама с Богом. Как появилась Ева. Все это непридуманная история. Адам передал для Ламеха одного из своих правнуков. И все они жили вместе тогда. Ламех жил с Ноем 590 лет. И за это было достаточно времени, чтобы рассказать Ною о том, что произошло там в раю. То есть Ной был на самом деле третьим звеном в передаче истины о Боге. И так дальше. Мы смотрим до Моисея. Моисей получил информацию о Боге. Плюс это было откровение Божьим. Бог ему все остальное открыл, что нужно, как все произошло. И Адам ясно понимал, что все было сотворено Богом. Ламех понимал, и Ной понимал. И так из поколения в поколение до Моисея. Теперь, когда мы имеем Библию, мы на самом деле имеем первоисточник, который записан здесь на страницах этой книги. То есть содержание воспитания была истина. Вот почему Моисей во Второзаконии 7 стихом 6 главы говорит: «Внушай их детям твоим и говори о них». О чем? О законе Божьем, об истине Божьего Слова, о Его откровении. И он говорит: «Внушай их детям и говори о них, сидя в доме в твоем, идя дорогу, ложась и вставая». И здесь я должен отметить две вещи, друзья. Такое одно официальное учение, одно официальное учение и то наставничество, которое Бог ожидает от нас. Смотрите, что Он говорит. «Внушай их детям твоим». И потом опять «и говори о них, сидя в доме твоем», показывая, как это работает. Вот эти два разных формата. Первый формат, когда я сажусь со своим сыном, со своими детьми и говорю: «Детки, я сейчас вас научу на основании этого текста, что Библия говорит нам об Иисусе Христе». Или «что Библия говорит нам о грехе». Или «что Библия говорит нам о сердце». Это учение, формальное учение. В хорошем смысле слова, формальное учение. Неформальное или informal teaching. Неформальное учение – это когда я то, что, о чем мы говорили вчера вечером, сегодня утром в машине или на базаре, или в магазине, показываю, как это работает. Видите, да, какая разница здесь? В одном этом тексте показано формальное учение и неформальное учение. Содержание воспитания – истина. Не трюки, не манипуляция, не заставлять что-то, не какой-то, знаете, разные моменты, которые мы используем. Мы на самом деле должны понимать, внушать детям своим, о чем говорит Ефесянам 6:4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». 2 Петра, 2 глава, 3-4 стих говорят нам о том, что все Писание – оно нам достаточно для того, нам дано эти Слово Божье для того, чтобы мы могли жить благочестиво для славы Божьей. И Слово Божьего, друзья, достаточно, чтобы правильное было содержание. Наши все отношения с нашими детьми должны строиться и определяться истиной. И только так можно влиять на наших детей. Истина способна умудрить их ко спасению. Еще один очень важный критерий. У нас должна быть верная цель, мы говорили, у нас должны быть верные задачи каждый день. У нас должно быть верное содержание нашего воспитания, не психологические какие-то трюки, не какие-то наши опыты, наши чувства, интуиция, все то, что мы переняли от своих родителей, хорошее или плохое. Истина должна быть передачей жизни нашей им. Еще одно, стандарт воспитания – это Иисус Христос. Что я имею в виду? Стандарт воспитания. Очень важно, друзья, для меня как отца учить своего ребенка, воспитать его, не просто быть похожим на папу или на дедушку, или на хорошего дядю, который вот там сидит. Моя задача – воспитать моего ребенка и всегда сравнивать его жизнь, его сердце, его поступки, его реакцию со стандартом, которым является Иисус Христос. Это стандарт воспитания. Когда-то я помню, Джей Адамс, он был в Германии на одном из очень таких больших мероприятий, где собралось очень много психологов. Его выступление имело название «Change into what?». Психологи занимаются изменением человека, но у них нет стандарта, во что изменить человека. И это была его главная тема. Это замечательная статья, которую вы можете найти в его книге, в его книгах на интернете. Можете найти «Change into what?». Вы знаете, что Библия на самом деле дает нам стандарт. Поэтому вот почему неправильно сравнивать своего ребенка с другим ребенком. Или сравнивать его еще с кем-то, хороших деток в классе, в церкви, в школе. Самая главная задача – сравнить его жизнь и свою жизнь, сравнивать с жизнью Христа. Бог сотворил Адама по образу своему, мы читаем опять Бытие 1 глава, чтобы тот открывал и отображал его во всех отношениях. Когда речь идет о воспитании, вопрос, на который нужно ответить, это «каким должен стать мой ребенок? На кого он должен быть похож?» Я это называю стандарт воспитания. Стандарт воспитания – это не мои традиции, не мои какие-то, мои личные концепции. Это личность Бога, Его характер. Послушайте внимательно, как это работает. Личность Бога, Его святость, Его мудрость, Его благость, Его любовь, Его доброта, Его милость является критерием всей нашей жизни. Когда мы говорим о Его атрибутах, мы говорим о качествах Его характера. Это есть передаваемое. Передаваемые атрибуты, его непередаваемые атрибуты, скажем, многие мне говорят, а как же вот насчет того, что Христос там демонами сгонял и так далее. Не все то, что делал Христос, мы можем делать. Или не все то, что делал Бог, мы можем делать. Бог создал мир, мы не можем этого сделать. Или Христос ходил по воде, мы не можем этого сделать. Когда речь идет о том, чтобы мы уподоблялись Христу, чтобы мы наших детей растили с этой целью, речь идет о том, чтобы они отображали характер Бога, характер Христа. И вот поэтому Иисус Христос пришел и своей жизнью Он открыл. Вот почему нужно изучать Марка. Вот почему нужно изучать Матфея, Луку, Иоанна. Их книги, их евангелисты написали эти книги с той целью, чтобы мы могли садиться вместе с детьми и стих за стихом изучать Бога, изучать Христа, следить за Его жизнью, идти вместе с Ним на берег, идти вместе с Ним туда, в пустыню, слушать то, что Он говорит, как Он реагирует, видеть Его глаза, видеть Его прикосновение, видеть Его объятия. Вот для этого нам нужно изучать Христа, потому что Христос, друзья, является жизнью с большой буквы. Я просто не могу молчать об этом. Этот текст преобразил мое понимание жизни, мое понимание Иисуса Христа. Он записан в первом послании Иоанна, 1 глава, 1, 2, 3 стихи. Помните, где Иоанн говорит: «Мы слышали, мы созерцали, мы осязали, мы видели, жизнь явилась», говорит. Жизнь с большой буквы слова явилась. Кто из нас сегодня хочет плохо прожить? Кто из нас хотел бы прожить как-нибудь сегодня? Или кто из вас, родителей, папы, мамы, хотел бы, чтобы ваши дети как-нибудь прожили? Мы хотим им дать самое лучшее, не так ли? Для этого мы их отдаем на музыку, для этого мы ищем самую лучшую школу, для этого мы оберегаем их от плохих друзей, для этого мы не покупаем им плохие фильмы. Мы хотим сберечь им, мы хотим, чтобы их жизнь была красивой, чтобы их жизнь была настоящей, хорошей, прекрасной, доброй, здравой, полезной. Как это сделать? Нам нужно указать на жизнь Христа. Это стандарт. Да, смотри на меня, сынуля, там, где я ошибаюсь, я должен признаться, я здесь не отображаю Христа. И я должен просить прощения, что образ Божий еще не отображается во мне так, как нужно. Но в то же самое время стандарт – это то, к чему мы должны стремиться. Наши дети, друзья, это самое лучшее. Показывая им Христа, они должны быть похожи на Христа. И это возможно, когда мы их формально учим, садимся вместе с ними, изучаем Евангелие, изучаем Слово Божие, изучаем характер Христа. Галатам 4:19 апостол Павел выражает здесь свое сердце, но это и сердце любого отца. Смотрите, что он там говорит: «Дети мои, для которых я снова опять в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Это была его цель. Помогать, учить, показывать своей жизнью, показывать из текста Священного Писания, постоянно напоминать в результате собрания, учить своих детей быть похожими на Христа. Еще одно. Мы с вами говорили о контексте, в котором Бог помещает нас. Мы с вами говорили о критериях. Эти критерии, они включают в себя стандарт воспитания, содержание воспитания, цель воспитания, задачи воспитания, практические задачи воспитания. Теперь последние ключи к успешному воспитанию. Что необходимо для этого? Друзья, это, наверное, самое главное, что бы я хотел сегодня, чтобы прозвучало еще раз в вашем сознании. Мы вернемся к нашему тексту Второзакония, 6 глава. 4 принципа, которые показывают нам ключ. Ключ к тому, чтобы помочь или быть нам успешными в нашем воспитании. Если суммировать одним предложением, у каждого папы и у каждой мамы должен быть контакт, связь, понимание, реальность, если общей фразой сказать. Но когда мы читаем Второзаконие, 6 главу, 4 стиха, смотрите, он говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь один есть». И это первый очень важный ключ. Без этого ключа не имеет смысла 7 стих, в котором идет речь о внушении. Первый ключ – признание Бога единственной реальностью. Признание Бога единственной реальностью. Об этом говорит здесь Бог через Моисея. Личное признание Бога отличается тем, что Он является не просто самым лучшим или самым верным другом, но он является эксклюзивным, единственным авторитетом во всей жизни для человека, для отца и для мамы. Господь, Бог твой, Господь один есть. Речь идет о признании, о личном признании авторитета Бога, Его Слова в моей личной жизни. Творение было создано таким образом, чтобы быть зависимым полностью, постоянно от своего Творца. И речь идет о том, что родителям самим необходимо понимать эту реальность. Все к Нему. Вы знаете, сколько раз, я думаю, что вы можете сегодня не только кивать головой, соглашаться с сердцем своим. Сколько раз, когда мы начинали наш день правильно, и когда мы объявляли всякую ситуацию как ресурсом, данным Богом для нас и для Него, сколько раз эта истина освобождала нас от обиды, от горечи, от ненужных ожиданий. Сколько раз эта истина о том, что Бог является центром, и эта земля, и эта комната, и это все, эта ситуация, эти обстоятельства, они имеют с собой одной целью. Не мне, чтобы продвинуться, стать в центре, но чтобы Бог был в центре. Сколько раз эта истина освобождала нас от глупых поступков. Признание Бога единственной реальностью означает, что я способен часто создавать свою реальность. Мое сердце лукаво, крайне испорченное. Оно способно к тому, чтобы создавать свою реальность. И мне нужно Слово Божье. Я говорю, слушай, Виталик, слушай. Открой уши свои, преклони свое сердце внимательно. Преклони свои все настроения, все свои чувства, все свои мысли, желания. Преклони к истине. Сделай ее сестрою твоей. Пусть она будет твоей счастливой спутницей в жизни. Сделай истину твоим основанием. Признание Бога единственной реальностью. Второе. Должно быть личная посвященность всей жизни Богу. Всей жизни должна быть посвященность. 6 глава, 5 стих. Он говорит, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Друзья, этот стих всякий раз, когда он возникает в нашем сознании, он сражает нас своей категоричностью. Бог не дает мне малейшего права, малейшего места, малейшей ситуации, чтобы я любил что-то больше, чем Его. Этот текст, друзья, является центром всей нашей жизни. Он показывает еще раз о том, что мы должны постоянно, поскольку мы изменчивы, постоянно обновлять свою посвященность Богу ежедневно. В нашем сознании, в наших мыслях. Бог повелевает здесь любить Его. И любить Его не как-нибудь. Он повелевает любить Его беспредельно, любить Его эксклюзивно, любить Его безотказно, любить Его всеми силами, всей душою, всей памятью. Этот стих просто-напросто выбивает любую надежду на себя. Любую любовь, малейшую любовь, проявление самолюбия. Как-то я у детей своих спрашиваю, что значит любить себя? Она говорит мне, 5-летняя мне говорит, it's like hugging and kissing yourself. Вы знаете, это хорошее определение. Hugging and kissing yourself. Мы так способны к этому. Этого никто не видит. You hugging and kiss yourself everywhere. И мы этим же, это наша проблема. И Бог отвечает на эту проблему, говорит, полюби меня. Люби меня. В этом смысл твоей жизни, в этом радость, в этом счастье, посвященность всей жизни Богу. Дальше он говорит в 6 стихе, смотрите, «И да будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Это приверженность Божьей истине всем сердцем. Это третий ключ. Приверженность Божьей истине всем сердцем своим. Наше сердце – это что в первую очередь? Это наши мысли. Когда Бог говорит, чтобы мы любили Его всем нашим сердцем, приверженность Божьей истине всем сердцем, наши мысли пропитаны, наши желания, наши чувства, наши решения, наша воля пропитана Его истиной. Это намного больше, чем чтение или заучивание текстов, это намного больше, чем просто работа с текстом или просто экзегеза или герменевтика. Это познание реальности, пропитывание своего сознания истиной, это познание реальности, это шаг в реальность, это жить реальностью. Потому что Бог один реален, и Он один оказывает или открывает для нас свою благодать в истине. Все, что мы видим, это всего лишь тень. Я помню, однажды наш пастор Алексей говорил, дал очень четкое, мне понравилось это определение истины. Истина – это объективное выражение Божьей реальности. Вот слово. Это объективное выражение Божьей реальности. И нам нужно пропитывать Его реальностью и изгонять свою псевдореальность, которую мы создаем. И последнее. Поклонение Богу всей жизнью. С чего мы начали, тем мы должны закончить сегодня. Поклонение Богу всей жизнью. Смотрите, 8 стих, он говорит: «И навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоим, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Говорит о том, что в доме я должен поступать и поклоняться Богу. Дальше он говорит: «Когда же ведет тебя Господь в ту землю?» Он говорит, что в любой точке земли, в любой точке нашей страны, города, и там он хочет, чтобы мы поклонялись ему. «Навяжи, говорит, себе повязкою на руку перед глазами твоими, с домами твоими, в наших финансовых вопросах, в наших социальных вопросах, во всем это, чтобы прославлялся Господь». Друзья, вот этим и занят папа, этим занят и мама.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!